Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарны помним». Сегодня мы беседуем с Марией Иммануиловной Скавронской. Очень красивая фамилия, которая имеет этимологическое происхождение от польской фамилии, что переводится «жаворонок», да?
Жаворонок.
Удивительно и замечательно. Я рада нашим радиослушателям представить нашу дивную гостью. Мы встретились сегодня на выставке в московской известнейшей больнице в честь святителя Алексея, митрополита Московского. Многие ее знают, особенно верующие люди, где состоялась выставка работ, акварели и зарисовок сестер Гефсиманской обители Иерусалима. Открывала выставку матушка Елизавета, игуменя Гефсимании Иерусалима, со своими сестрами, представителями, можно сказать, обители Святой Земли. И почетным гостем на открытии этой выставки вот была Мария Иммануиловна. И для нас это тоже целое открытие, потому что это целый пласт истории, потому что вот, Мария Иммануиловна, сама вы расскажете об этом, но вот просто ваш дедушка, он строил эту больницу. Это только одна из ниточек небесных, связывающих ваших родственников вот с этим местом конкретным. Но у вас есть связи и с Гефсиманской обителью, вообще все переплетается у Господа поразительно. Поэтому слово вам. Расскажите, пожалуйста, о ваших предках и о том, как все это связано.
Эту больницу строил не дедушка, прадед мой, Николай Алексеевич Цветков. Все дело в том, что он был из священнической семьи. Там очень глубоко корни священников. И отец его был протоиерей. В Староконюшином была церковь. Ее Хрущев снес в свое время. Она была удивительная церковь. Он там был протоиерей и был еще благочинный центрального сорока. Было у него 12 человек детей, в том числе и Николай Алексеевич Цветков. Очень забавная история. Он когда-то поступал в гимназию и провалился по математике. Провалился, и тогда, так как много детей было, протоиерей, его отец, какого-то прихожанина, который у него были много, как всегда, он попросил, говорит, устроим его Николеньку куда-нибудь на работу. Тот его устроил мальчиком рассыльным при банке. Ну, я не буду рассказывать его биографию эту, но дело в том, что из рассыльного он стал потом директором банка.
Дорос, да?
Дорос, да, провалившись по математике. И называли его известный финансист России или что-то в этом духе. Или Москвы, вот, ну, сейчас я не могу сказать. Его даже на некоторых царских деньгах была его подпись. Вот такой был человек. А напротив церкви, и дом был священнический, где вся семья Цветковых жила, они напротив поселились, приехав из Иркутска, богатые купцы Медведниковы. Они были муж с женой, и потом они непосредственно ходили, купили хорошую землю кусок, купили, построили, или там, может, купили дом. Ну и были прихожанами, естественно, ходили в церковь, потому что она была напротив. И Александра Ксенофонтовна Медведникова, уже когда осталась одна, уже была в пожилом возрасте, пришла к протоиерею на исповедь и говорит, вот я умираю, у меня очень большие деньги, большое богатство, что мне с ним делать? Куда, не знаю, племянники какие-то там оставались, я вот к этому не хочу, они промотают, они несерьезные. А он говорит, как куда? Отдайте на благотворительность. И тогда она по церковному завещанию отдала Николаю Алексеевичу, его сыну, 5 миллионов, по тем временам 5 миллионов, и просила его сделать то-то, то-то, то-то. Что она его просила сделать? Треть денег отправить в Иркутск и там построить разные благотворительные учреждения, а две трети здесь построить больницу, вот о которой мы будем говорить, построить гимназию, приюты, раздать монастырям, бедным, в общем, заняться благотворительностью. Все она ему очень хорошо расписала и сказала, что если будет строить больницу, чтобы это было из лучшего камня, лучшего вида, ну и так далее.
Все на самом высшем уровне, чтобы было.
Чтобы на высшем уровне. Она умерла. После этого он начал строительство. Он построил гимназию, которую сейчас вернули имя Медведниковых. И эту больницу тоже была названа Медведниковской. вернули. Здесь тоже над входом есть надпись «Медведникова». Он построил, он нанял очень известного архитектора Соловьева. И построили из лучших материалов. Ну, в общем, больница, конечно, замечательная, очень красивая больница и так далее. Удивительно, два храма вписаны в тело больницы. Они тоже очень своеобразны, потому что на алтаре стены расписаны алтарные. Там ни иконы не висят, как обычно на алтарях, расписаны. И Николай Алексеевич, уже он тогда хорошо зарабатывал, из своих личных денег на утварь и на храмы отдавал деньги. Ну, наступила революция, все кончилось и так далее. Их, конечно, сразу же посадили, всех и его сыновей, и близких. А потом вышел указ Ленина, я не помню, по какому случаю он вышел, где-то кто-то сверху, то есть там из-за границы надавили, и вот отправили первый философский пароход с философами, на котором и его с семьей тоже отправили за границу. Они подписывались, что они никогда сюда больше не вернутся. Все отобрали, церковь разрушили. Ну, так как они храмы вписаны в тело, то они остались. Правда, там все это замазано, иконы сняты, все утварь, все. Ну, в общем,
разграблено. Все осквернено и разграблено, да.
Разграблено, да. Они уехали за границу. У него, у протоиерея, он здесь похоронен, это еще до советской власти. Могилы здесь сохранились, мы их все время
сохраняем. И почитаете место захоронения.
Да, конечно, обязательно. Кстати, мы отвоевывали у ритуала. Мы отвоевали 5 могил. Это вообще чудо. Мы молились, мы ходили. Там 2 надгробия. Абсолютно нету надписи, ничего. Нам говорили, а что это такое? Но мало ли кто там похоронен, хотя там все по записи. Моя мама вела записи, удивительно все сохранившееся. В какой-то один момент мы пришли какую-то бумажку оформлять, нам опять там чего-то отказывали. Встретили священника, уже мы с ним познакомились, Ваганькова, отец Сергий. Он говорит, а вы давно были на могиле? А мы говорим, только сейчас идем, вот пришли бумажку оформлять. Он говорит, а там подпись проявилась. Мы говорим, как? А мы терли, поливали. При солнышке, без солнышка, вставали, наклонялись, ложили. Ну, грубо говоря, искали эти подписи, пытались, мох сдирали, ничего не могли. И вдруг подпись четко, Цветков.
Это чудо. Это чудо по вашим молитвам и вашему усердию.
Это абсолютно чудо, потому что и он тоже сказал, отец Сергий, что это чудо какое-то. А так как все уехали за границу, то есть их выслали за границу без права возвращения, то они поселились в Ницце. Их во Францию с этого с первого парохода и в Венгрию, по-моему, но они поселились в Ницце. Там 4 мои могилы, значит, прадеда, прабабушки и 2 сыновей. Еще было 2 дочери. Старшая Мария – это моя бабушка, а младшая – Валентина. Это 2 дочери Николая Алексеевича Цветкова. Валентина была каким-то очень удивительным человеком. Ну, надо так сказать, когда открывали гимназию, и была служба, присутствовала Изольда Фёдоровна, еще жив Сергей Александрович.
Сергей Александрович.
Это был 1903 год.
А, это здесь.
Да, 1903 год. И на этом, ну, естественно, сам Николай Алексеевич тоже присутствовал. Ну, он, гимназия была удивительная по тем временам. Очень передовая, они вместе с директором гимназии написали брошюру, книгу «Учение». Там были горячие завтраки, которые только-только начинались. Там присутствовали в штате врачи, дантисты. Все гимназисты приходили, это мужская была гимназия, приходили, сушили обувь, сушилки были. Потом они, было много там до этого латинский язык, еще что-то, они это посократили, начали более современное все. Потом, когда все это рухнуло, директор уехал за границу и там создал гимназию, которая была тоже где-то под Парижем, которая тоже была очень именно на этой основе.
Копия, может быть, да, даже скопирована.
Да, типа копии, да. И они уехали в Ниццу. В 1928 году умер Николай Алексеевич там, а в 1929 году умерла Лидия Александровна, жена его, прадед и прабабушка. Когда было освящение гимназии, вот они присутствовали, Лизавета Федоровна обратила внимание на девочку. Ей было тогда лет 15. Говорит, какой-то необыкновенный ребенок. А это была младшая дочка, вот Валентина, младшая дочка Николая Алексеевича. И когда ей исполнилось 16 лет, Елизавета Федоровна ей прислала свою фотографию с надписью, что она достигла уже определенного возраста, когда можно думать о будущем. Каждый человек сам выбирает свою судьбу. Но главное в судьбе – это служить людям и Богу. Так было написано. В Гефсимании есть книга воспоминаний, в которой эти слова написаны дословно. Я просто их немножко, может быть, не полностью передаю. А потом началась война 18-го года, и Елизавета Федоровна там открыла, она же благотворительностью занимала госпиталь и все. И обе сестры, и старшая, и Валентина все время ходили туда, и Елизавета Федоровна как-то внимание обращала на Валентину. А ей три, один из них Аристокли, известный старец, другой Ждановский, третий я уже немножко забыла, они ей необычную судьбу предсказывали. Когда она приехала в Поптину пустынь, она приехала с какой-то игуменей, у которой 500 человек было монахини. А Валентина просто приехала, та ее взяла с собой. Они приехали, старец посмотрел на них, посадил игуменю, а келенику и говорит, неси стул. Келеник принес высокий стул. Садись, он сказал Валентине, она была молодая женщина. Он посмотрел, сказал, низко сидит, неси подушку. Келеник принес подушку. Он посмотрел, сказал, неси другую, еще низко сидит. Принес вот сейчас самый раз. А игуменя говорит, батюшка, как же так, я же игуменя, она еще, в общем-то, девочка. И говорит, ты не знаешь, где она будет, кто она будет и что она сделает. Вот такие пророческие слова. А он говорит, ты поедешь в чужую страну и там будешь. Много что делать. Вот ей старец так сказал. Она говорит, как я могу поехать? У меня и брат, и отец сидят в тюрьме. Старец говорит, все будет очень просто. Их вот так, как птичек, выпустят однажды. Так и случилось с этим пароходом. И они все уехали с этим пароходом. Это было Воздвижение, 22-й год. Вот они уехали на этом первом пароходе. Там с Ильиным. Вот.
Философский списки. Пароход, да.
Философский, да, но он был первый. Я видела списки там оба, и его сын, и он там числится. Они в Ницце вот поселились, очень бедствовали, надо сказать. Когда они умерли, Валентина поехала на Святую Землю. Это был 29-й год. Она была еще послушницей, ей дали там послушание следить за участком, принимать паломников, и она стала, там были мощи Елизаветы Федоровны, и она была хранительницей мощей.
Смотрительницей. Это получается, она поступила в Гефсиманскую обитель,
да.
Куда уже игумен Серафим Кузнецов привез мощи Елизаветы Федоровны и Варвары.
Да, совершенно верно. Но она это приехала туда в 29-м году, и ей дали это послушание. Конечно, там было очень интересно. Женщины в то время, которые были, особенно из высоких дворянских семей и царских, они себе там места не находили и стекались в монастыри. Там было много-много вот таких очень известных фамилий и все прочее. Потом они очень бедствовали. Английское правительство тогда было, которое совершенно было безразлично. Советская власть бросила всех, не поступали никакие средства. Англичане на них внимания не обращали. Они, монахи, не ходили, землю рыли и прислуживали, потому что выживали. А у них там в Гефсимане есть домик. Один небольшой домик, гостевой так называемый. Туда приезжали раньше, там кто-то останавливался. И вот попросились две инославные монахини, шотландки, царских кровей. Попросились, они ехали проездом в Индию, строить там Вифанию, и попросились тут пожить. Варвара размышляла, сказала, как-то нехорошо, другая вера, а с другой стороны, Господь нас простит, потому что мы, они бедствовали, голодали. И две эти очень скромные две женщины королевских кровей поселились. Буквально на второй, там на третий день они вечером вышли и спрашивают, а почему молодая послушница какая грустная ходит? Она говорит, я грущу о России. И начала рассказывать, что случилось с Россией. Они говорят, мы ничего не знаем, вы нам расскажите. А поскольку у них образование в семье было настоящее, она знала английский язык, они прекрасно общались. И она рассказала, что так и так вот все случилось. Они говорят, ну мы вот знаем, наша родственница Елизавета Федоровна, но мы даже не знаем, где ее могила, как. Она говорит, вы знаете, вот 50 метров лежат ее мощи здесь. Там же маленькая территория. Вот лежат ее мощи. Они еще не были в храме. Их в 82-м, по-моему, году только в храм перенесли.
Они в цокольной части были внизу. В цокольной,
да, да, да. Там сейчас у них столовая. И Валентина их туда отвела, стала им рассказывать всю историю царской семьи, России и все прочее. Ну, они образованные, естественно, были. И пригласила их в храм. А так как Николай Алексеевич был очень глубоко православным человеком, у них это все было, он даже хотел, у них имение было, он хотел наверху сделать нечто типа храма. И пригласил владыку, как раз, по-моему, Ждановского, и показывал, вот здесь будет алтарь, вот тут иконы, а владыка так как-то и даже слезу скинул.
То есть предчувствовал?
Да, на все, говорит, воля Божия, он так сказал. Ну и ничего этого не сложилось. Дальше они каждый вечер, рассказывала им о России, они приходили слушать литургию, и им очень нравилось православие, православное пение. А Валентина все наизусть знала, она там все это вела. В общем, кончилось тем, что обе эти монахини остались тут, на Святой Земле, приняли православие, и первая из них, она была Марией, и так и оставили имя ей, и она была игуменей. Короче говоря, они постриглись, Мария, Марфа, Варвара от Валентина, и еще четвертое забыла ее имя. Вот эти четыре монахини, собственно, подняли Гефсиманию и подняли Вифанию. Почему? Потому что они были английские подданные, эти две. Английское правительство повернулось лицом.
На их обращение. Они стали обращаться. Да,
стали обращаться. Английское правительство повернулось. Потом они были очень богатые. Пошли средства. Стали приезжать паломники. Поднялась. И они стали разрушенную абсолютно вдребезги Вифанию. Подняли. Сделали там пансион для девочек.
Для арабских девочек, для, да?
Не только для арабских, но и для тех, кто приезжал. И так далее. А пансион был очень большой тогда. Около 150 девочек было у них. Сейчас никого нет, там только школа. Ну и была матушка Мария долго. А в 37-м году туда приехала старшая сестра, моя непосредственная бабушка. И в 38-м она постриглась в монахиня Сергия. Вот монахиня Сергия занималась этим пансионом. В каком плане? Она писала стихи, она писала песни, пьесы и вообще с девочками. Когда я первый раз приехала сейчас, в 2004 году, в Гефсиманию, все еще эти девочки, которые воспитывались, ну, многие из них еще были живы, прибежали все. И все говорили, матушка Варвара, она была после, когда матушка Мария Робинсон, ее фамилия, кстати, была, скончалась, то выбрали матушку Варвару, и она 15 лет до самой своей смерти была игуменей Гефсиманской обители. Вот, и говорили, она необыкновенная была, она была строгая, но справедливая, а ваша бабушка была ангел, просто ангел, мы ее так все любили, ну вот.
Это личное воспоминание людей.
Да, личные воспоминания людей, которые вот, когда они сбежались, они привезли Цветковых, от Цветковых, наконец кто-то приехал, они меня поили, кормили там, я не знаю, матушка Елизавета, мне там все почести, какие только можно, оказывала всегда очень внимательно. Вот такая вот история нашей семьи.
Поразительная история, и сегодня мы совпали, собрались здесь вот по случаю открытия выставки акварели и зарисовок дорожных именно сестер Гефсимании. И поэтому это просто дивно и чудно.
И все собрались в этой больнице.
Да, в этой больнице, которую строил ваш прадед, да, со Святой Землей, где похоронены ваши прабабушки, которые столько внесли трудов вот в существование Гефсиманской обители.
Я написала слова, посвященные больнице. И у меня нашлись ноты моей бабушки, и мы создали гимн этой больнице.
Ну, мы обязательно его нашим радиослушателям поставим в конце нашей передачи, как бы этим завершим. И сегодня особенный день, и вы пришли со своей замечательной дочерью, которая также вот вас поддерживает и тоже все знает, как и вы, держит в памяти.
Пишет книгу о больнице.
Потрясающе.
Да. Вот. Алексей Юрьевич просто еще никак не может прочитать, потому что очень много именно вот эту историческую часть.
Назовите имя дочери, имя отчество.
Имя дочери Анастасия Викторовна Чебрякова. Она тележурналист, редактор. Она несколько книг редакции. И все время мои книги у меня в сборнике, редактирует мои книги и пишет.
Поэтому я надеюсь, что следующий материал уже будет с вашей дочкой, а ее книги. Так что мы будем ждать следующей записи. А сегодня хочется вас поблагодарить и вам обеим вот поклониться до земли, потому что вы то связующее звено. Это вот те небесные ниточки, которые соединяют, казалось бы, несоединимые по прошествию времени, а все чудесно у Господа складывается.
Игуменя Варвара сказала совершенно потрясающие слова. Сказала: мы, уходящее поколение, они еще были зарубежная церковь, и так непонятно, что вера может пропасть как-то, кто это будет все сохранять. Мы, уходящее поколение, но Господь управит, Он укажет кому. Вот такие слова были ее, можно сказать, последнего, ну, как бы завещания.
И они пророчески сбываются на наших глазах.
Конечно, конечно, они сбываются.
Мария Эммануиловна, спасибо вам вот за вашу эту память, которую вы храните. Она у вас прекрасная просто. И мы надеемся, что вы будете гостем нашего радио, а мы с радостью будем летописать, вот летописью заниматься.
Если вы... вам очень хорошие и даже православные стихи.
Да,
пожалуйста.
Да, мы. Если хотите, сейчас прочитайте что-нибудь из своих стихов, если у вас есть силы. Что это за книга?
Это мои стихи.
Вышла книга.
Вышла книга, это 18... У меня не одна, но вот это вышло в 18-м году. Вместе с молодым художником. Это просто мои друзья. И у него очень хорошие картины. И когда я вообще...
Это Михаил Корда.
Корда, Михаил Корда, да. Я как-то пришла на выставку, он меня приглашал всегда. Я пришла и говорю: слушай, Миша, очень похоже. Вот синие дали, они синие дали.
Действительно,
я и назвала
синие.
Их.
Это картина, мы, к сожалению, показать не можем, но рассказать можем.
Да.
Ну, очень качественно издана
и
книга.
Я подобрала под его картины, подобрала часть своих и выпустили вот такой вот альбом.
Давайте в завершение нашей беседы вы прочитаете свое стихотворение.
«Засветились божественным светом пустоглазые окна церквей, и Россия стоит пред рассветом, пробуждая надежды людей. Сколько горя легло ей на плечи, вновь подняться хватило бы сил. Я зажгу пред иконою свечи, чтоб Господь ее вечно хранил. Звон разбудит уснувшие души, солнце луч купола золотит. Стой, замри в ожидании и слушай, это с нами Господь говорит». Назвали мы ее молитвой, ее поет, написала такая Наташа Сапфора музыку, а поет ее певица Яна с хорошим контральто, очень красиво поет.
Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что это первая наша беседа. Мы надеемся
спасибо.
На продолжение.
Давайте я вам...
Желаем вам здравия, многих лет жизни, вам и вашим близким, и будем рады всегда вас видеть. Храни вас Господь.
Спасибо. Всего вам доброго.
До свидания. Напоминаем, вы прослушали беседу в рубрике «О тех, кого мы благодарно помним» с Марией Эммануиловной Скавронской. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В заключении беседы прозвучит гимн больницы святителя Алексея на стихи Марии Эммануиловны Скавронской, музыка ее бабушки, монахини Сергии, дочери смотрителя строительства больницы Николая Алексеевича Цветкова. Исполняет оперная певица, ученица Тамары Синявской, Яна Меликаева.
знали ее на века. Красавица, лебедь, больница, как будто летит в облака. Красавица, лебедь, больница, как будто летит в облака. Как терем с красивым фасадом венчают ее купола. И войны в декоре ограды ее охраняют от зла. И войны в декоре ограды ее охраняют от зла. Здесь каждый найдет утешение, помогут, подлечат, спасут. Высокое людям служение они здесь с молитвой несут. Высокое людям служение они здесь с молитвой несут. И клятву никто не нарушит, ее завещал Гиппократ. Здесь лечат и тело, и душу, врачи перед Богом стоят. Здесь лечат и тело, и душу врачи